Было в высшей степени интересно созерцать, как мистер Пиквик исполнял свою роль в этой церемонии. Наблюдать мучительную тревогу, с какой он замечал, что человек, скользящий сзади, настигает его с неминуемым риском сбить с ног. Видел, как он постепенно умеряет скорость, сообщенную движению первоначальным разбегом, и медленно поворачивается на катке лицом к тому месту, откуда начал бег. Взирать на лучезарную улыбку, которая освещала его лицо, когда он добегал до конца дорожки, и на стремительность, с какой он, проделав это, поворачивал и бежал вслед за своим предшественником. Его черные гетры красиво мелькали на снегу, а глаза сквозь очки сияли радостью и весельем. А когда его сбивали с ног, что случалось в среднем через каждые два пробега на третий, было восхитительно смотреть, как он с раскрасневшейся физиономией подбирает свою шляпу, перчатки и носовой платок и опять занимает свое место в шеренге с пылом и энтузиазмом, которых, казалось, ничто не могло бы ослабить. Веселье было в разгаре. Скользили все быстрее и быстрее, смеялись все громче и громче, как вдруг послышался отчетливый резкий треск. Все устремились к берегу, леди пронзительно взвизгнули, мистер Тапмен закричал. Большая глыба льда исчезла, вода булькала над нею. Шляпа, перчатки и носовой платок мистера Пиквика плавали на поверхности, и это было все, что осталось от мистера Пиквика. На всех лицах изобразились ужасы отчаяния. Мужчины побледнели, а женщинам стало дурно. Мистер Снотгресс и мистер Уинкль схватились за руки и в безумной тревоге смотрели на то место, где скрылся их учитель, в то время как мистер Тапмен, дабы оказать скорейшую помощь, а также внушить всем, кто мог находиться поблизости, ясное представление о катастрофе, мчался во всю прыть по полю, крича «Пожар!». В тот момент, когда старый Ордль и Сэмуэллер осторожно приближались к месту катастрофы, а мистер Бенджамин Эллен спешно совещался с мистером Бобом Сойером, не своевременно ли теперь сделать кровопускание всей компании для некоторого усовершенствования в профессиональной практике, в этот самый момент лицо, голова и плечи вынырнули из воды и обнаружились черты лица и очки мистера Пиквика.
«Продержитесь одну секунду! Только одну секунду!» — вопил мистер Снотгресс.
«Да, пожалуйста! Заклинаю вас! Ради меня!» — орал мистер Уинкль, глубоко потрясенный.
Заклятие было, пожалуй, излишним, ибо можно предположить, что не согласись мистер Пиквик продержаться ради кого-нибудь другого, у него мелькнула бы мысль, что не худо это сделать ради себя самого.
«Вы нащупываете дно, старина?» — спросил Ордль.
«Да, конечно», — ответил мистер Пиквик, вытирая голову и лицо и ловя ртом воздух. «Я упал на спину. Сначала я не мог подняться на ноги».
Глина на той части костюма мистера Пиквика, которая была видна, свидетельствовала о правдивости этих слов, и опасения зрителей в значительной мере рассеялись, когда жирный парень вдруг вспомнил, что глубина нигде не превышает 5 футов. Вслед за тем были совершены чудеса храбрости, чтобы его извлечь. Плеск, треск, барахтанье, и, наконец, мистер Пиквик был благополучно избавлен от дальнейших неприятностей и снова очутился на суше.
«Ах, он простудится насмерть!» — сказала Эмили. «Бедняжка!» — воскликнула Арабелла. «Позвольте мне закутать вас в шаль, мистер Пиквик!»
«И это лучшее, что вы можете сделать!» — сказал Ордль. «А потом бегите поскорее домой и немедленно укладывайтесь в постель!»
Десяток шалей был предложен в тот же момент, выбрали 3-4 самых толстых, завернули в них мистера Пиквика, и он тронулся в путь под присмотром мистера Уэллера, являя собой странное зрелище. Пожилой джентльмен, насквозь мокрый и без шляпы, с руками, притянутыми шалью к бокам, мчался вперед без всякой видимой цели со скоростью добрых 6 английских миль в час». Но в такой критический момент Мистер Пиквик не заботился о приличиях и, понукаемый Сэмом Уэллером, продолжал бежать во всю прыть, пока не добежал до двери Мэннер-фарма, куда мистер Тапмен прибыл минут на пять раньше и напугал старую леди до сердцебиения, внушив ей непоколебимую уверенность в том, что загорелась в кухонном дымоходе. Бедствие, всегда рисовавшееся в огненных красках воображению старой леди, если кто-либо проявлял малейшие признаки волнения. Мистер Пиквик немедля ни секунды забрался в постель. Сэм Эллер развел яркий огонь в камине и подал ему обед. Позднее принесли чашу пунша и устроили грандиозную пирушку по случаю его спасения. Старик Уордль слышать не хотел о том, чтобы он встал, поэтому кровать превратили в председательское кресло, и мистер Пиквик председательствовал. Потребовали вторую и третью чашу, и когда мистер Пиквик проснулся на следующее утро, у него не наблюдалось ни малейших симптомов ревматизма, факт, доказывающий, как заметил весьма справедливо мистер Боб Сойер, что в таких случаях нет ничего лучше горячего пунша, но если иногда горячий пунш оказывается недейственным, это объясняется только тем, что пациент допустил грубую ошибку, выпив слишком мало. Веселое общество разъехалось на следующее утро. Разъезжаться по домам восхитительно в наши школьные годы, но в последующей жизни расставания бывают довольно мучительны. Смерть, эгоистические поступки, перемена фортуны ежедневно разбивают много счастливых компаний и разбрасывают их по свету. И мальчики, и девочки не возвращаются назад. Мы не хотим сказать, что именно так произошло в данном случае. Нам желательно только уведомить читателя, что гости направились во свояси, что мистер Пиквик и его друзья снова заняли места на крыше маглтонской кареты, и что Арабелла Эллен уехала к месту своего назначения, где бы оно ни находилось. Мы смеем думать, что мистер Уинкль знал, где оно находится, но признаемся, что мы этого не знаем. Уехала под охраной и присмотром своего брата Бенджамина и его весьма близкого и закадычного друга, мистера Боба Сойера. При расставании этот последний джентльмен и мистер Бенджамин Эллен с таинственным видом отвели мистера Пиквика в сторонку, и мистер Боб Сойер, ткнув указательным пальцем между ребер мистера Пиквика и тем самым проявив свою природную шутливость и в то же время знание анатомии человеческого тела, осведомился.
«Послушайте, старина, где вы угнездились?»
Мистер Пиквик отвечал, что в настоящее время он проживает в гостинице «Джордж и Ястреб».
«Я хочу, чтобы вы ко мне заглянули», — сказал Боб Сойер.
«Ничто не может мне доставить большего удовольствия», — ответил мистер Пиквик.
«Вот моя квартира», — сказал мистер Боб Сойер, доставая визитную карточку. «Ленд-стрит, Боро. Это, знаете ли, для меня удобно, близко от Гайя. Когда вы пройдете мимо церкви Сент-Джорджа, сверните с Хай-стрит направо, первая улица».
«Я найду», — отозвался мистер Пиквик.
«Приходите в четверг вечером через две недели и приводите своих приятелей», — сказал мистер Боб Сойер. «У меня соберется несколько товарищей медиков».
Мистер Пиквик заявил, что ему доставит удовольствие встреча с медиками, и после того, как мистер Боб Сойер уведомил его, что он намерен очень приятно провести время и что его друг Бен тоже придет, они пожали друг другу руки и расстались. Мы чувствуем, что в этом месте нам могут задать вопрос, нашептывал ли что-нибудь мистер Уинкль Арабелле Эллен во время этого краткого разговора. Если да, то что он сказал? И далее беседовал ли мистер Снодгресс конфиденциально с Эмили Уордль? И если да, то что сказал он? На это мы отвечаем, что о чем бы они ни говорили с дамами, они ровно ничего не сказали мистеру Пиквику или мистеру Тапману на протяжении 28 миль, и что они часто вздыхали, отказывались от Элли и Бренди, и вид у них был мрачный». Если наши наблюдательные читательницы могут вынести какие-либо заключения из этих фактов, мы просим их сделать эти выводы во что бы то ни стало.